Азаттык радиосун багытырламасын ар карай дөңгөлөк үстөл сухбаты менен сабактайбыз. Зулумдук империясы атанган Совет Удагы кезинде коммунизм курулушчуларынын моралдык бейнеси деп аталатын Ар намыс кодексе сынды кодекс болатын. Коммунизм курулушчусу деп Совет Удагын бийлеп төстөгөн Компартия менен комсомол башчыларын атайтында алгы моралдык бейнеге осулар ылайык болууга тийиш эди. Иш жүзүндө алардын канчалыкты ылайык болгону башка эңгиме. Ал Совет Удагынын шекпенинен чыккан бүгүнкү Казакстанды 20 жылдай үзүлсүз бийлеп келе жаткан кешеги Компартия көсөмдөрү кандай да бир ар намыс кодексине ылайык болууга тырсама? Азаттык радиосунун осу такырыпка арналган дөңгөлөк үстөлүнө катышкан Герольд Белгер, Болот Атабаев, Әуезхан Кодар сынды өнөр кайраткерлери менен батыш журналисти Джона Лейлис бул сабатка бир ауыздан жок. Бүгүнкү Казакстандын расмий бийлиги ар намыстан журдай болгон деп жооп берди. Азаттык радиосунун кызматкери Султан Ханаккул жүргүзгөн кезекти дөңгөлөк үстөлү осындай өзекти такырыпка арналып отур. Онун толук аудио үлгүсү менен жазбаша мәтинин Азаттыктын интернет сайтынан тыңдап окууга болот. Биздин интернеттеги адресибиз azattik.org.
В советское время существовал так называемый моральный облик строителей коммунизма, вроде кодекса чести или поведения властной элиты. В ту эпоху, когда страной Совета, прозванной империей зла, монопольным правила единственная компартия, естественно, под строителем коммунизма подразумевались высшие партийные комсомольские функционеры, и это требование о моральном облике предъявлялись именно к ним. Насколько облик строителей коммунизма соответствовал этим требованиям, это другой вопрос, но сегодня речь не об этом. В странах же западного мира и развитых странах восточного полушария уже достаточно давно существует некий кодекс поведения государственных мужей, глав государств, глав и членов правительства, парламента и вообще политика. Ярким примером может послужить судьба бывшего члена британского правительства и парламента, а ныне личного биографа президента Казахстана Джонатана Айткина, о котором радио «Азаттык» уже сообщало. Почему же в Казахстане за годы независимости так и не появился или не сложился некий кодекс или, проще говоря, политическая культура, например, хотя бы как моральный облик строителя коммунизма при СССР, учитывая, что Казахстан вышел из его недр, или кодекс поведения, как в цивилизованных и развитых странах мира? И почему в Казахстане, если в прессе появляются разоблачительные материалы и документы о чиновниках высшего звена или их родственниках, то суд наказывает прессу, а не чиновника. При этом чиновник сам даже не думает подать в отставку, как в случае с Джонатаном Айткиным, и не пытается публично оправдаться или защитить свою репутацию. А соответствующие ветви власти, например, прокуратура, следственные органы, не проведут расследование или в парламенте не пройдут слушания. Очередной круглый стол радио «Азаттык» будет посвящен этой актуальной проблеме в казахстанской действительности сегодня. В нем принимают участие Джоанна Лилис, независимый журналист, эксперт по Центральной Азии, Әуезхан Кодар, культуролог, главный редактор журнала «Тамыр», Болат Атабаев, главный режиссер и художественный руководитель театра «Аксарай», Мурат Телебеков, глава Союза мусульман Казахстана, а также Герольд Бельгер, известный казахско-немецкий писатель, литературовед и переводчик, который высказал свое мнение заранее. Круглый стол ведет Султанхан Аккулулы, сотрудник радио «Азаттык», казахской службы «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода».
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Итак, об отсутствии в Казахстане политической культуры на 22-м году нахождения на властном Олимпе и после очередного переизбрания признал сам глава государства Нурсултан Назарбаев. Недавно в своем выступлении после своей инаугурации Назарбаев заявил следующее, правда, в несколько ином контексте.
Нам надо развивать политическую культуру. На состоявшихся президентских выборах впервые отсутствовал черный пиар. Они прошли в спокойной обстановке, без жесткой конфронтации. И это должно стать примером для всех последующих выборных кампаний. Только в этом случае у нас будет развиваться реальная демократия и эффективная многопартийность. Мы будем развивать систему ответственных свободных средств массовой информации.
А теперь сам вопрос. Почему за 20 лет независимости в Казахстане так и не появился некий кодекс или не развивалась политическая культура, например, хотя бы как моральный облик строителя коммунизма при СССР или кодекс поведения, как в цивилизованных странах Запада, на передовой и положительный опыт которых часто ссылается казахская оппозиция? Госпожа Лилис, лично я из почти 20-летней независимой истории Казахстана могу привести лишь один пример, когда для высокопоставленного чиновника честь и репутация оказалась дороже и важнее высокой должности. Булат Баекенов, назначенный в октябре 1994 года министром внутренних дел Казахстана, спустя год, в ноябре 1995 года, подал в отставку добровольно, после того, как суд оправдал его действующего заместителя, которого он обвинял в попытке дать ему, новому министру, взятку. Можете ли вы привести конкретный пример из истории западного мира, когда разоблаченный за какие-то незаконные или неприличные поступки, будь то президент, премьер-министр, член правительства или парламента, подал в отставку или снят с должности и был осужден или подвергнут общественному осуждению? Расскажите вкратце о сложившейся политической культуре в западных странах. Как долго и каким образом она складывалась?
Интересный вопрос. Ну, конечно, вы сами упомянули один такого случая. Джонатан Эйткин. Впоследствии у него политическая карьера вообще рухнула, и он даже сидел в тюрьму из-за этого. И вот, были другие такие примеры. Например, Джеффри Арчер, который был очень респектабельный депутат, тоже были такие обвинения, правда, не о коррупции, а об отношениях с проституткой. Он тоже отрицал, но потом оказывалось, что он врал, и он тоже попал в тюрьму. Ну, в основном вот такие случаи бывают, но в основном, когда в прессе возникают такие обвинения на Западе, политики, они должны каким-то образом отвечать на эти обвинения. И очень часто они отвечают тем, что они или подают в отставку, или хотя бы временно сложат свои полномочия, пока идет расследование. Но этого я не вижу в Казахстане. Я вижу, как вы сказали, что когда бывают обвинения в прессе против казахских политиков или госслужащих, они подают в суд именно против прессы. И очень часто никто не разбирается именно с обвинениями. И я думаю, что это просто происходит из-за политической культуры в Казахстане и из-за того, что нет политической воли накладывать какой-то кодекс этики. Ну, потому что такие вообще глубокие проблемы в системе управления государства, что вообще чиновники не служат народу, они служат своих начальников.
Госпожа Лилис, к вам вопрос. Я полагаю, что западный мир не всегда преподает положительный пример. Возьмем хотя бы продолжающийся скандал вокруг Сильвио Берлускони, итальянского премьер-министра, который, несмотря ни на какие скандалы, остается во власти. Что вы можете на это ответить?
Я согласна, конечно, что западный мир не всегда дает хороший пример, это точно. Но я думаю, что в Италии какой-то необычный пример, по-моему, потому что я думаю, что в любой другой западноевропейской стране такой пример не могло бы держаться власти, пока такие вообще серьезные обвинения коррупции против него. Так что за Италию я не могу отвечать, но я знаю, например, что если были такие обвинения против премьера Англии, это невозможно, что он сидел в власти и продолжал править страной.
Спасибо, госпожа Лилис. Господин Кудар, почему в Казахстане не появился некий кодекс или политическая культура, как моральный облик строителей коммунизма при СССР, или кодекс поведения, как в развитых странах?
Мне кажется, не то чтобы породить какой-то кодекс чести, но даже элементарное соблюдение прав человека, законности, все это, мне кажется, для нашего чиновничества все еще проблематично. Почему все это происходит таким образом? Потому что, мне кажется, у нас оно на основах такой личной приязни, неприязни сильных мира сего, личной преданности тому или иному господину. Мне кажется, вот на основе такого протекционизма в основном происходит набор чиновники. И там, конечно, если есть какой-то кодекс поведения, это именно вот кодекс верности своему хозяину.
Спасибо вам, господин Кудар. Господин Атабаев, даже в соседнем коммунистическом Китае провинившегося чиновника ждет суровая кара. Так почему же в посткоммунистическом Казахстане, во главе которого уже более 20 лет находится бывший и последний коммунистический лидер республики, до сих пор не повысилась политкультура, на ваш взгляд?
Политкультуры у нас нет. Не было воли со стороны власти, чтобы прививать такое качество, как политкорректность, политкультура. На мой взгляд, идет полная деградация нравственности из-за того, что власть позиционирует свой вектор развития в сторону экономики и политики. Хотя вместо экономики у нас идет распродажа, вместо политики у нас идет разборки и междоусобицы. А культура рассматривается по остаточному принципу. Меня удивляет такое примитивное понимание жизни. Но как может человек без духовности, внутренней культуры совершать социально-экономические реформы? Или как может такой человек, бездуховный человек, двигать политику вперед? Духовность – это ведь основа любого человека. Если игнорировать данный факт, то зачем нам тогда тысячелетний опыт человеческого бытия? И зачем нам наследие великих классиков? Зачем нам опыт культуры? В свое время Теодор Адорн, австрийский социолог культуры, сказал, на что нам весь опыт культуры, если к власти пришел Гитлер? Культура должна опережать экономику и политику, только тогда будет нормальное общество. Культура должна быть в основе всего. Я не хочу вот сейчас повторять то, что там делают в Китае. Даже во время войны у нас здесь поднимали культуру, снимали фильм, поднимали дух народа. А сейчас мирное время, что с нами? Я обвиняю не только власть, я обвиняю самого себя и себе подобных. Мы же продажные, вся интеллигенция казахстанская, она продажная же. Вот даже возьмите выборы вот досрочные. Я вообще не понимаю, почему досрочные выборы, какая была в этом необходимость. Так как сам президент говорит, что мы живем в прекрасной стране, прекрасно развиваемся, у нас все нормально. Зачем тогда нам нужны были эти досрочные выборы? Люди, которые в свое время адекватно реагировали, критиковали, не так остро, но тем не менее, возьмите вот Нурлан Эримбетов, тот же Айдос Сарым, вдруг они признали выборы легитимными, тот же Булат Абилов. Что с нами случилось? Те критики власти, которые вроде адекватно реагировали на промахи власти, указывали на их ошибки, теневую сторону, вдруг они начали петь осану, вдруг они начали воспринимать все как в розовых очках. Я подозреваю, что дело в нас, в людях. Мы извращаем народ. Мы двуличными становимся, мы многоликие уже. Понимаете, каждый раз все время ловишь себя на мысли, что тебя научили врать. Если даже не врать, то умалчивать, лавировать, обходиться намеками. Там, где само время требует говорить смело и прямо. Я вспоминал слова Рузвельта, он говорил, что воспитывать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, значит, вырастет угрозу для общества. И я полностью согласен с Рузвельтом, потому что мы безнравственны. За 20 лет мы стали безнравственными людьми, и мы построили безнравственное общество, потому что президент Назарбаев объявил сперва экономику, потом политику, а культура не упоминается.
Спасибо, господин Атабаев. Господин Телебеков.
Политическую культуру надо рассматривать в контексте общей культуры, той стадии развития, в которой сегодня находится казахстанское общество. Да, мы говорим, что политический наш бомонд, элита политическая развращена, но, извините, мне приходилось не раз соприкасаться с лидерами казахстанской оппозиции. И я видел к своему ужасу и к разочарованию такую же спесь, такое же чванство, такое же лицемерие, грубость. То есть это было зеркальное отражение власти. Да, к сожалению, мы сегодня находимся на этом этапе развития. Мы эволюционируем, да, не так быстро, как нам хотелось бы, но тем не менее. Поэтому я думаю, что не стоит так драматизировать, что якобы мы как бы нация изгоев, дегенератов. Невозможно внедрить единые стандарты, нравственность, гуманность практически установить во всем мире, не принимая во внимание социальную, экономическую, культурную составляющую. Поэтому я считаю, что не следует все это драматизировать. Это все естественный процесс. И я глубоко убежден, что мы все-таки благополучно преодолеем этот болезненный процесс.
Уважаемые гости, давайте здесь мы послушаем мнение Аксакала Герольда Бельгера.
К сожалению, у нас в Казахстане такой традиции нет. Но она очень нужна. И это политическая культура, которой руководствуются все цивилизованные страны. Если человек, занимающий высокий пост, допустил оплошность, грубую политическую или какую-либо другую оплошность, он должен немедленно уходить. Это признанная традиция, признанные правила во всем мире. Увы, у нас в Казахстане мы к этому еще не приучены. У нас тоже есть люди, которые, занимая высокие посты, допускают большие огрехи, бестактности. И народ это знает, однако никакие выводы не делаются. Я считаю, что время назрело, пора к этому правилу переходить. Пора этому положить конец.
Это были слова Герольда Бельгера. Переходим ко второму вопросу.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Откуда идут корни сложившейся за годы независимости в Казахстане низкой политической культуры? Что необходимо предпринять, чтобы повысить уровень политической культуры? Госпожа Лилис, исходя из опыта западного мира и развитых стран Азии, что нужно предпринять Казахстану в данной ситуации?
Ну, я думаю, что чтобы продвинуть как бы политическую культуру, я думаю, что нужно политическое лидерство. Ну, конечно, лидерство есть в лице президента Нурсултана Назарбаева, и он очень часто призывает, например, к искоренению коррупции. Ну, я думаю, что надо переходить от слов к действиям. И я думаю, что уже вот несколько лет мы слушаем, как президент Назарбаев призывает искоренять коррупцию. Но коррупция, по-моему, остается, ну, может быть, не так же, потому что мы видели, что Казахстан поднималась в мировых рангах, то есть улучшение было. Но все-таки я думаю, что не прошло это понятие в чиновничество, что коррупция вообще неприемлемая. Я думаю, что вот бывает очень много такие красивые слова, но где действия? Мы видели, конечно, что были очень много за последние годы криминальные исследования, что чиновники высшего ранга, в том числе и нижнего ранга, попали в тюрьму. Но все-таки это было среди подозрения, что были политический фактор в некоторых из этих делах. Так что я думаю, что хотя четкая позиция есть о Курдии, что нет коррупции, но все-таки в обществе и особенно в чиновничестве продолжается толерантность. Вот люди все-таки принимают коррупцию в чиновничестве, потому что им это выгодно, а в обществе, потому что они не видят выход, они думают, что вообще это искать невозможно. Так, что нужно? Ну, вообще, я думаю, что если есть политическая воля, я думаю, что можно остановить этот процесс, пока не поздно. Надо, ну, проникать в вот такую нетолерантность взяточничества.
Спасибо, госпожа Лилис. Господин Кудар, как вы считаете, может ли пригодиться Казахстану опыт развитых стран Запада и Востока в повышении политической культуры или выработке некоего кодекса поведения государственных мужей?
Конечно же, может пригодиться. И вот в этом отношении я не согласен вот с теми, которые отстаивают идею какого-то особого пути Казахстана. Я думаю, нет такого особого пути. В общем, все государства преодолевают какие-то типичные такие проблемы, трудности. И все это связано действительно, вот я согласен с Булатом в том, что это связано с нравственностью в человеке, с его моральными достоинствами. И тут, как говорится, сказавши А, надо говорить Б. Совершив ошибку, надо их признавать. Вообще, мне кажется, у нас как-то мы с самых первых лет независимости миновали вот эпоху покаяния. То есть мы даже вот это как бы не пережили этот период покаяния перед репрессированными в сталинское время, перед деятелями Алашарды, которые первые наши государственные деятели, которые незаслуженно, совершенно несправедливо были расстреляны в огромном, так сказать, количестве. И, конечно, при таких условиях независимость нашу начинали, то есть во главе вот этих всех процессов стояли те же партократические советские чиновники. И те же язвы, которые были в советское время, то есть вот эти двойные стандарты морали, лицемерие, прислужничество, все это совершенно естественно перешло в новый период, период независимости. У нас всегда вот это чиновничество, это такая особая каста, которая скорее живет по закону Чингисхана. Там обычно высшим чиновникам Чингисхан прощал 9 преступлений до совершения 10-го. Но у Чингисхана был хоть этот порог, вот, что нельзя совершать 10-е преступление. А у нас вот как-то, по-моему, и этого порога не существует. Поэтому вот этот момент действительно изолированного развития, который мы сейчас выбираем, оно меня крайне настораживает. Вот. И мне кажется, на эти уловки не надо поддаваться. Если мы не проникнемся опытом именно западной демократии, а другой демократии нет, поэтому я считаю, что это все еще у нас стоит на повестке дня.
Спасибо, господин Кудар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Господин Атабаев, много ли времени, сил и средств нужно, чтобы развить политическую культуру в Казахстане, выработать некий кодекс поведения или чести и морали?
Я никак не соглашусь с Муратом Телебековым, которого я уважаю, когда он мне говорит, что вот надо потерпеть, вот не все сразу. Я слышал вот такие оправдания. Не надо оправдывать бездеятельность власти, бездуховность власти. Надо заняться гигиеной ума и сердца. Уже пора. Понимаете, нужно столетие, чтобы восстановить то, что разрушил день. Вот культуру мы разрушили, театр и искусство мы разрушили, а чтобы поднять, понадобится теперь годы, десятилетия. У нас гражданская культура не сложилась. Гражданская культура, это, я имею в виду совокупность моей активности политической, социальной, экологической, культурной, общественной активности. Ну, у нас сейчас лицемерие модой стало, понимаете, созданы все условия для того, чтобы процветало у нас лицемерие, ложь, подхалимаж. Лицемер, он всегда раб. Корни где я вижу этих бед? Я вижу, например, смотрите, в исламе говорит «Аллану кулу», в христианстве говорит «раб Божий», буддизм тоже говорит «раб», а тенгри говорит «сын тенгри». Понимаете, изначально власть, государственный аппарат хочет, чтобы обслуживался он вот такими религиями, которые правителю только там хорошо. Правитель в этих религиях, он всегда наместник Бога. А в тенгри этого нет. Я много нахожу то, что люди, правители хотят стать Аллахом, Богом или там Буддой. Вот где я вижу все беды наши. Сейчас такое время, эпоха Назарбаева и Амантай Кажы отличается тем, что мы становимся все безнравственнее каждым днем. И когда меня успокаивает, мол, ничего, время... Да, придет, я хочу при жизни узнать. В чем смысл моей жизни, если я не создал, после себя не оставил нормальное общество, нормальные законы, которые будут работать? Сейчас шкурный вопрос меня занимает. В каком обществе будут жить мои внуки? В безнравственном обществе, что ли? Что они скажут потом обо мне? Дед, что ты делал? Что вообще творил? Что оставил после себя? Вот меня что волнует. Поэтому я взял себе функцию противного человека, брюзги, который будет говорить правду. Правда, некрасивая у нас в стране. Но кто-то же должен говорить. Хватит уже успокаивать людей и усыплять. Надо будоражить. Сколько можно кричать «Ой, Янгазак, ой, Янгазак»? Надо действовать, я считаю. Кто отменял такие вечные ценности, категории такие, как справедливость, добро, честь, любовь? Кто его отменил в одночасье? За 20 лет мы все стали вдруг безнравственными. Потому что мы хотим быть богатыми, а не счастливыми. Надо быть счастливым.
Спасибо, господин Атабаев. Господин Телебеков, что необходимо предпринять, чтобы повысить уровень политической культуры?
Вы знаете, что вот эти политические процессы все-таки, они не зависят от того, что люди якобы не знают пути. Мне нынешняя ситуация до боли напоминает ситуацию последних дней Советской империи. Был огромный репрессивный аппарат, когда любые попытки свободомыслия жестоко подавлялись. Сегодня та же самая ситуация. Любые попытки протеста жестоко подавляются и будут подавляться. Я считаю, что вот именно в нынешней ситуации, напоминающей мне вот вполне возможно такой сценарий, что когда не в силах изменить эту ситуацию, страна просто распадется на куски. Дабы дистанцироваться от той ядовитой сердцевины, которая просто узурпировала вот эту власть. В нынешних условиях вполне возможно, что нас ждет та же самая участь. Ситуация усугубляет мизерный демографический потенциал. У нас всего лишь 16 миллионов. Это капля в море. Огромные территории. И я считаю, что если нынешняя политика будет продолжаться, я считаю, что в конце концов это приведет к тому, что периферийные части просто отторгнутся от этой империи зла. Я думаю, что власти должны это понимать, что именно это сегодня грозит, что это вполне реальная опасность.
Спасибо, господин Телебеков. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.
Азаттык радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.